Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Сергей Тугушев. Психология и практика публичных выступлений. Проработка внутренних ограничений для выхода к любой аудитории. Читает автор. Посвящается моей дочери Александре. Глава первая. Исходный код. Изгнание из рая. Внимание, мы входим в зону турбулентности. Пристегните ремни. Но их нет. Как нет и ни малейшей надежды на безопасность. Контроль утерян, и конец света может произойти в любую секунду. Это будет идеальная мгновенная смерть. Такие тревожные мысли одолевали меня на последней парте, когда в 10 классе я прятался от учителей, которые могли вызвать к доске. Сколько себя помню, любая публичность давалась мне очень тяжело. Даже на тех уроках, которые меня интересовали, мне легче было ответить на вопрос учителя «не знаю», чем выходить к доске перед классом. Так я боялся всеобщего внимания и провала. Я совершенно не был похож на тех детей, которые, повзрослев, становились известными актерами или телеведущими. И потом в интервью рассказывали, что уже с 3 лет начали играть в театре, снимались в «Ералаше» и уж, естественно, всегда располагались на табуреточке перед гостями, читали стихи и пели песни. Моя стихия в первые годы жизни – всевозможные инсталляции из кубиков и деталей железного конструктора, гербарии и коллекции засушенных насекомых. Короче, абсолютно индивидуальная и не требующая не то что публичности, а даже взаимодействия с другими людьми деятельность. Изгнание из этого рая для интроверта произошло в 10 классе. Новая учительница по истории вызвала моего отца в школу. Даже если его работа никак не будет связана с публичными выступлениями, ему так или иначе нужно будет презентовать результаты своего труда другим людям, говорила она ему. Поэтому у нас сейчас остается, пожалуй, последний шанс, чтобы изменить ситуацию и заставить его выходить перед классом. Меня очень вдохновляют сцены из фильмов, где полководец на коне перед своей армией мотивирует бойцов на последнее сражение. Примерно в такой роли, когда вернулся домой из школы, выступил мой отец. Я и сам не очень люблю выступать, и довольно редко это делал в жизни. Но если сейчас нужно это, то надо делать. А если не можешь выступать хорошо, выступай плохо, но выступай. Понял ли я тогда, что этот совет изменит всю мою жизнь? Нисколько. Но выбора не было, и я решил вступить в это сражение без всякой надежды на положительный исход. Дерзость побеждает судьбу. Спустя годы я стал ведущим Первого канала, спикером Российского общества «Знание» и клуба «Эльбрус», в котором собраны все победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», ведущим национальных премий, модератором крупных бизнес-форумов, автором и ведущим мастер-классов и тренингов по психологии публичности и даже почетным артековцем, опять же, за публичные выступления и обучение талантливых школьников, которых по всей стране собирает этот пионер-лагерь. Но сначала была боль, и она заполняла все мое психическое пространство, и пределов этой боли, казалось, не существовало. Это я описываю только одно публичное выступление, но, видимо, самое важное тогда, первое подготовленное мной после разговора с отцом выступление. Это был доклад про Сталина на уроке истории. Выступил я тогда, как мне казалось, ужасно. Но учительница неожиданно сказала «очень хорошо» и поставила 5. И даже не эта оценка, а сам факт того, что можно находиться в центре внимания, говорить и при этом быть совершенно не идеальным, сдвинул ситуацию с мертвой точки. На начальном этапе нет никакой необходимости сразу делать хорошо. Важно просто делать. И что касается публичных выступлений, то ваша первая цель может звучать примерно так. Стать мастером неидеальных выступлений. Вы не поверите, как быстро можно ее достичь, ведь для этого у вас все есть. Не нужно ходить на курсы публичных выступлений, нанимать тренеров, даже дослушивать эту аудиокнигу до конца. Надо начать выступать, но сначала для самого себя. На 16-летие мне подарили 2-кассетный японский магнитофон, самый крутой гаджет для подростка середины 90-х, и его я как раз и стал использовать для тренировок, записывать на него свои первые подкасты. Слова такого еще никто тогда не знал, но я сам для себя изобрел этот формат. Начал записывать на пленку свои первые радиопрограммы. Со стороны это выглядело довольно странно. Сидит человек у магнитофона, здоровается со слушателями, потом представляет гостя в студии, в роли которого выступает сам же. Дальше начинает играть песни на гитаре. Затем сам у себя берет интервью и даже входит в роль слушателя, который дозвонился до студии и задает вопросы гостю. Тем не менее, эта практика помогла мне прорвать речевую блокаду, о которой мы обязательно поговорим позже. Я начал поднимать руку на уроках, причем даже тогда, когда не знал ответа на вопрос. Мне стало нравиться рассуждать на публике, признавать, что я чего-то могу не знать, что какие-то вопросы остаются открытыми, даже призывать других к дискуссии. Чуть позже я открыл для себя караоке. Это прекрасная практика для голоса и важная составляющая психологического принятия, когда ты просто позволяешь себе звучать и быть услышанным. При этом петь я никогда не умел. А когда мой школьный друг однажды принес видеокамеру, и мы стали вместе записывать первые любительские телепрограммы, я почувствовал, что нужно развиваться в этом направлении. Правда, в какой вуз поступать после школы, чтобы стать теле- или радиоведущим, я не знал, поэтому оставил это занятие в качестве хобби. Тем не менее, уже тогда оно принесло мне первые существенные плоды. Из закоренелого троечника я вдруг превратился в круглого отличника, лучшего ученика в классе. Оказывается, для этого нужно было только начать стараться и не скрывать свои знания от других. Слово «стараться» вообще стало главным в моей жизни. Если вы интегрируете его в свое психическое пространство и начнете на него постоянно опираться, то добьетесь вершин в любой области, в том числе и публичной. Неожиданные успехи окрылили меня, и на этой волне я выиграл две городские олимпиады, благодаря чему поступил без экзамена в свой первый вуз, а чуть позже одержал верх на конкурсе, который ростовская телерадиокомпания объявила, чтобы найти нового ведущего информационных программ. Через год я выиграл конкурс уже среди региональных медийщиков и отправился на учебу в Москву. Благодаря все тем же двум принципам – стараться и не скрывать свои знания от других – я смог стать лучшим выпускником столичной школы журналистики, а потом и перебраться в федеральные СМИ, стать ведущим Первого канала. Вспоминая сейчас начало своей истории, я поражаюсь, какую колоссальную выгоду мог бы упустить, если бы не решился однажды выйти перед классом и прочитать доклад на уроке истории, если бы не позволил себе быть неидеальным. Все идеальное мертвое. Быть неидеальным – колоссальный нарциссический вызов. Позволить себе это могут единицы. Большинство остается в своих защитах, которые, как отпечаталось в нашем бессознательном, когда-то спасли нам жизнь, поэтому и дальше нужно на них опираться. Эту иррациональную установку сложно осознать, но именно она очень часто сдерживает наше развитие. И происходит это бессознательно. Причем у всех, даже у людей с очень большими амбициями. Так, по словам ряда ведущих российских HR-ов, около половины соискателей на руководящие позиции отсеиваются на этапе видеопрезентации, когда к резюме просят приложить 1-2-минутный ролик, где кандидат рассказывает о себе и объясняет, почему хочет занять эту должность. Дело не в том, что претенденты на топовые позиции записывают недостаточно хорошие презентации, а в том, что они этого не делают вовсе. Хотя требования весьма щадящие. Такую презентацию можно записать, что называется, на ходу. Условий, что видео должно быть сделано в студии или с использованием какого-то специального оборудования, нет. Достаточно включить камеру своего смартфона и простыми словами в разговорной манере ответить на 2 этих вопроса, причем не в прямом эфире, а в записи, иначе говоря, можно сделать несколько дублей и выбрать лучший. Так в чем же дело, почему из года в год множество классных специалистов упускают прекрасные возможности и не позволяют себе выходить в публичное поле? Нередко это иррациональный страх разоблачения. В эпоху, когда каждый второй вынужден инвестировать в свой личный бренд, легко скатиться в банальное накачивание ложного «я». А истинное «я» от этого страдает. Ему уделяется мало внимания. Возникает огромная разница между тем, какие мы на самом деле, и тем, какими преподносим себя миру. И об этом мы тоже еще подробно поговорим. А на публике всегда видно наше истинное «я». Вернее, аудитория всегда почувствует неконгруентность, когда вместо того, что человек представляет собой на самом деле, он пытается нам продать свой придуманный блистательный образ. Чувствуем страх разоблачения и мы, поэтому всячески стараемся избегать публичности. Не позволяем себе участвовать в конкурсах, выступать с презентациями перед руководством или партнерами, даже высказывать свои идеи на совещаниях. Это причина многих неначатых проектов, несостоявшихся карьер и даже несозданных семей. Мне кажется, что если сложить всю упущенную выгоду, которая возникает у людей из-за страха публичности, то можно было бы в чистом поле построить новое государство-гигант, которое бы по своей экономической мощи превосходило Китай и США вместе взятые. Век нарциссичности не дает нам права на неидеальность, хотя в психоанализе есть прекрасное выражение «все идеальное мертвое». Если вдуматься, это действительно так. Что вы считаете идеальным? Какие-то шедевры искусства или архитектуры? С определенной натяжкой их можно признать таковыми, хотя сразу же начнутся споры. Но, тем не менее, при всем уважении, это статичные объекты, не живые, с точки зрения психологии, мертвые. А все живое не идеально. Собственно, это первый признак того, что вы живы. Вы не идеальны, будьте не идеальными, принимайте свою неидеальность. И даже, как мы иногда делаем на моих тренингах по психологии публичности, специально стремитесь к неидеальности. Так у вас будет больше жизни, причем настоящей, наполненной, счастливой, такой, какая нужна именно вам. Парадокс болтовни. Те, кто позволяет себе быть не идеальным, а в основном это люди, которые над подобными вопросами даже не задумываются, получают гораздо больше. Была проведена серия исследований, показавшая, что в коллективах и организациях лидерами часто становятся люди, которые говорят больше остальных. Речь даже не о качестве тех предложений и идей, которые они выдвигают. Как ни странно, важен именно количественный показатель публичности. Нам всегда казалось, что на первые позиции выходят те, кто говорит разумные вещи, хорошо разбирается в рабочих вопросах, умеет делать правильные выводы и выдвигать лучшие предложения. Но практика и эксперименты показывают, что это не так. Лидерами становятся не те, кто предлагает оптимальные решения, а те, кто чаще других говорит. Остальным порой комфортнее не вступать в дискуссию, а согласиться с самым инициативным. Выдвигать свои идеи в противовес уже высказанным, даже в очень корректной форме, значит все равно выходить на конфликтную ситуацию. А все конфликты небезопасны. Шансы на выживание ниже. Это в течение сотен тысяч лет цементировалось в нашей психике. И то, что когда-то позволило нам выжить, сейчас становится мощным ограничением. Мы потомки этих неконфликтных людей, поэтому, встречая тех, кто много говорит, понимаем, что с ними лучше согласиться, чем предлагать свою. Это может вывести в опасную с точки зрения нашей психики ситуацию. Возникает ли в вашей жизни случай, когда вы в коллективе решаете какую-то задачу, и потом кто-то из вашей группы должен презентовать идею? Если да, вы непременно заметили, как работа выстраивается и даже подстраивается под человека, который берет на себя функцию докладчика. Возможно, он даже не лучший специалист среди вас, но в любой группе уже только потому, что он согласился выйти с презентации, найдется очень много людей, которые будут ему безмерно благодарны за то, что он снял с них этот груз ответственности. Через такого публичного человека будут действовать и авторы действительно хороших идей. Сами они не могут свои мысли высказывать и будут стараться продать их оратору. И тот уже, по сути, может проводить конкурс таких предложений, выбирая лучшие и затем снимая все сливки во время выступления. Те, кто будет слушать человека на сцене, уже станут ассоциировать высказываемые им идеи с ним самим, а это дает существенные преимущества. Чисто математически у людей, которые активнее в публичном поле, больше шансов на успех. Они всегда на повестке. Руководитель, который будет думать о том, кого из своих сотрудников повысить, обязательно вспомнит того, кто активно высказывается на совещаниях. Выберет ли он, в итоге его или какого-то молчуна, экспертиза которого была проверена в реальных ситуациях, вопрос открытый, но публичный человек всегда будет в списке, вернее, в голове у лица принимающего решение, а это порой даже важнее соответствия формальным критериям. Этот же принцип прекрасно работает и при поиске партнера для построения семьи. Чем выше ваша публичность, тем больше возможных вариантов открывается. Здесь еще, конечно, можно добавить, что целый ряд профессионалов успешно делают карьеру только за счет публичных выступлений. Политики, продавцы, журналисты, мотивационные спикеры часто умеют только хорошо говорить и исключительно благодаря этому выдвигаются на передовые позиции. Но даже если вы не собираетесь осваивать эти профессии, вам комфортно в своей, можно подумать о том, как усилить позиции в рамках вашей деятельности навыками политика, продавца, журналиста или мотиватора. Политик найдет выгодное для себя решение и убедит других в его правильности. Продавец хорошо донесет все преимущества и добьется, чтобы выбрали именно его предложение. Журналист выяснит то, что скрыто, расскажет остальным и тем самым повысит свой рейтинг как человека осведомленного и крайне полезного. Мотиватор, призывающий других к какой-то деятельности, сам поддерживает себя на высоком жизненном уровне. Ну а когда вы позволите себе говорить на публике именно то, что думаете, начнут происходить удивительные метаморфозы. Вы сможете использовать аудиторию уже не только для того, чтобы ей что-то рассказать, но и, что называется,